Шалом, אנחנו קוראים בכתבי בעל
הסולם. Мы читаем труды Бааля Сулама, статья по учительству, страница 394, трудов Бааля Сулама, 21 пункт. Можно скачать это на CAP-TV, а также задать там вопросы. Вопросы, связанные с изучаемым уроком, будут заданы в процессе. Итак, 394 страница, поручительство, 21 пункт.
Так, мы изучали то, что говорил Раби Шимон, и то, что говорил его сын Раби Элазар. Раби Шимон говорит о народе Израиля, то есть о первом исправлении, которое надо произвести, а Раби Элазар говорит уже о во всем мире, все народы мира, что весь мир входит в поручительство. Второе, окончательное исправление. Давайте это продолжим, да, 21 пункт.
21 пункт. И вот слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который говорил, что о мире судит по большинству, имея в виду роль народа Израиля в совершенствовании мира до определенной степени очищения, при которой они станут достойными принятия на себя работы Творца. И эта степень очищения будет не меньше, чем та, которую достиг народ Израиля, когда удостоился получения Торы. Так называли мудрецы то достижение большинства заслуг, которые перевешивают чашу вины грязной эгоистической любви. И ясно, что если велика чаша заслуг высокого понимания свойств любви к ближнему, то перевесит она чашу вины. И тогда удостоится согласия в решении воскликнуть «Сделаем и услышим». Как это сделал народ Израиля, что невозможно раньше достижение большинством заслуг, когда эгоистическая любовь еще мешает возложению на себя бремени служения Творцу. Как сказано, выполняющий одну заповедь перевешивает себя и весь мир на сторону заслуг. То есть, в конце концов, каждый из народа Израиля вносит свою лепту в вынесение окончательного решения, подобно тому, как взвешивающий семена кунжута добавляет по зернышку на чашу весов до тех пор, пока не закончит взвешивание. И, конечно, каждое зернышко имеет значение, так как без него невозможно закончить взвешивание. И это же имеется в виду, когда говорится, что каждое действие любого из народа Израиля перевешивает весь мир на сторону заслуг. Когда завершение его действия склоняет мир, стоящий на чаше весов, на сторону заслуг. И каждый вносит свой вклад в принятие этого окончательного решения, которое было бы невозможно без его действия. Таким образом, Раби Элазар, сын Рашби, не опровергает сказанного мудрецами, что весь народ Израиля ответственен друг за друга. Просто Раби Элазар говорит о будущем исправлении всего мира, в то время как мудрецы имели в виду настоящее время, когда только народ Израиля получил Тору.
Наше исправление в том, что я раскрываю Творца как совершающего все, наполняющего все, и все я отношу Ему, к Творцу, и в этом я, в принципе, присоединяю все свои желания, все, что раскрывается в них, а это, в общем-то, весь мир раскрывается в моем желании. Я же не вижу за пределы своего круга, пределы своих желаний. Раскрываются больше желаний, я раскрываю больше. И поэтому я должен относить все эти вещи только к высшей силе. Она делала, делает и будет делать все, что происходит в мире, все, что происходит со мной. И все раскрывается. Что же я должен делать? Я должен только относить все, что раскрывается, ему. И вот в этой работе есть работа, которая называется «Работа Израиля», где все келим, которые мы исправляем и присоединяем к себе, это келим, пока еще малые, и называются прямо к Творцу, Исраэль, уровень Бины, а потом уровень народов мира, когда мы начинаем раскрывать наши келим, но уже в Авиюте, Гимел и Далит, Ахаб, который присоединяем также к нам, к себе, к тем келим. У этих келим нет отдельной головы, но это голова Исраэль, которая исправила себя и готова исправлять уже и келим Ахаб. Как это мы изучаем? Сначала Ибор, Яника, Гальтейнаем, Катнут, малое состояние, поэтому Израиль называется малочисленным народом, а потом уже большое состояние, когда присоединяют Ахаб. То есть есть тут действия такие особенные, с одной стороны, у Израиля есть малый келим, но с другой стороны, у них есть голова, Рош, когда они могут проводить расчеты, потому что Израиль — это часть Бины, Гальтейнаем. А у народов мира есть только желание получать, Ахаб, большие келим, но у них нет рож, головы. Поэтому, взаимно дополняя друг друга, так они исправляют все творение. Поэтому роль народов мира — это отнести себя к Израилю. После того, как Израиль получает голову и организует этот рож, ту часть, которая может управлять всем процессом исправления. И потому что исправление мира делится на две вот эти половины, Гальгальтейнаем, а потом Ахаб, поэтому есть у нас два великих каббалиста, лидера, которые раскрыли вот эти явления в высшем мире, в духовном мире, где каждый из них даже говорит по-другому. Это Раби Шимон и Раби Элазар, его сын. Раби Шимон говорит о келим Исраэль, Катнут, Гальгальтейнаем, а его сын Раби Элазар всегда говорит о следующем этапе, поэтому называется сыном. И так говорят в итоге, то есть они тем самым подписывают весь этот процесс исправления. Вопросы? Все понятно. Да, Кока.
Хотел спросить о методике, по которой работает это исправление.
Да.
В начале урока вы говорили в подготовительной части, что все исправление человека заключается в том, что он исправляет себя, внутри себя, а не то, что находится снаружи него. Тогда вещи внешне меняются.
Ну, потому что кроме этого нет ничего. Нет снаружи от меня, а ничего вне меня. Я все раскрываю внутри себя, в своем восприятии реальности. Это мы все изучаем. Все внутри меня. И поэтому каждую секунду изменяются, и мои желания получать все время меняются за счет постоянного света существующего. Но желания получать все время возобновляются решимот. И поэтому я вижу, что мир движется. Неживое, растительное, животное, люди. Да.
Здесь, в этом пункте, который мы читали, есть другой процесс. То есть, с одной стороны, нужно производить исправление в Израиле, затем нужно произвести исправление в народах мира.
Но это всегда мы так и учили.
Ну, это хорошо. Но как это связано с тем, что я, если я хочу, чтобы было управление снаружи, я должен сделать исправление внутри себя. Здесь меня не связывается.
Не понимаю, почему. Я сначала должен произвести исправление, когда я приближаю к себя и отождествляю себя с тем, что называется народ Израиля, снаружи, внешний. Я должен понять, что это моя душа, главная часть во мне, и я должен себя отождествлять с ней. С вот этой Гальгальтейнаем. И поэтому и распространение, то, что пишет нам Бальсулям в конце предисловия книги Зор и в других местах, в первую очередь, должна быть среди тех, которые называются Израиль. Потому что их келим уже были в исправлении и упали с этого. И это уже келим, который уже принадлежат Гальгальтейнаем. Вы, малочисленный народ, это таков порядок исправления. В первую очередь их. После того, как Гальгальтейнаем у тебя есть, ты можешь уже производить действие, которое называется рош, голова, по отношению к Ахапу, потому что у Ахапа нет келим отдающих. Так в той мере, что ты можешь присоединять Ахап к отдающим келим, которые называются Израиль, в этой мере ты можешь исправлять Израиль и Ахап вместе. И тогда у тебя получается большое состояние келим. Израиль — это малое состояние келим, присоединение народов мира, Ахап, Гальгальтейна, к Израилю, несет тебе большое состояние. И все это ты исправляешь в силу того, что ты относишь все то, что раскрывается тебе в мире, что это ты. Это твои килим. Это то, что выглядит тебе, что это снаружи, это для того, чтобы ты мог выяснить в них все больше и больше частичных, частных аспектов, за, против, чтобы это было так выпукло. Потому что если было бы внутри, ты ничего никогда вообще бы не раскрылся. Ничего бы не раскрылся, кроме точки желания. Но то, что это вышло наружу, раскрылся тебе целый мир. И ты тогда видишь и различаешь все эти вещи снаружи от себя. Есть огромная помощь в том, что раскрывается тебе в ненависти, в отторжении. И тогда ты относишься ко всему с требованием чувственным, таким негативным. И тогда ты раскрываешь в них очень много аспектов. Очень много аспектов. Смотри, какие у него глаза и морда какая у него, а уши какие у него. А говорит-то он как, а сидит как. Как он там ладит с этим, а не ладит с этим. И ты все время смотришь негативно на каждого тысячью критических, через тысячи критических моментов. И вот эти тогда моменты строят тебе образ человека. Только через вот эти негативные критические моменты и точки. Только. Нет ни одной положительной критической точки. Даже если ты его любишь, ты любишь видеть его таким вот образом. А, тебе приятно. И поэтому ты его якобы любишь. Вот. То есть то, что мы видим снаружи от себя, это снаружи не только визуально тебе кажется, что они находятся там снаружи. Снаружи от нас тебе кажется, что они находятся вне, снаружи от твоего желания, что это не твое. И поэтому ты видишь такой богатый мир, такой глубокий, в силу своего эго ты можешь его исследовать, делить его на детали, элементы, на все. И тогда ты можешь подступаться к исправлениям. А прежде чем растет у тебя, растет большое желание получать, когда ты ненавидишь, терпеть не можешь, презираешь, не чувствуешь других, действительно не чувствуешь. Да, пусть ему голову отрежут. Да, я не чувствую. Но посмотри, что делают людям. Если я могу представить, что это мне делают, то тогда да. Но если это чуть дальше, да, пусть ему отрежут. Да, пусть делают, что хотят с ним. Понимаешь, насколько растет желание получить, насколько оно растет, особенно в Израиле. Мы на самом деле самые жестокие. Да, жестоковыйные. А то мы самые жестокие. Больше всех. Нам кажется, что нет. Ну, такие вот, нет, не такие. Мы жестокие. Кого-то убивают, да, за несколько километров от меня. Ну, убили, ну что поделаешь, ну, каждый день. Ну, понятно, что надо несколько человек там поубивать. Ну, нормально. Что произошло? Произошло. Ну, чего, повседневность, все нормально. Я ищу в новостях, где там, убили кого-то или нет? Ага, значит, день еще не кончился. И я говорю серьезно, это то, что происходит в каждом. Ну, да-да.
Я согласен на 100% с тем, что вы сказали.
Ну, потому что я знаю животную душу человека.
И я спрашиваю, скажем, я так привык делать действия. Делать действия во внешнем мире. А в подготовке вы сказали, что если я хочу, чтобы было изменение снаружи, я должен изменить свой внутренний мир.
И эти две вещи у меня не соединяются. Мне не удается это сделать.
Начни делать упражнения. Начни делать упражнения. Если ты вообще видишь кого-то снаружи, признак того, что ты пока еще не пришел, да, ну, к этому предмету, вот к этому объекту с полной любовью. В полной любви ты постигаешь слияние. Он больше не существует снаружи. Он находится внутри.
Вот.
Ну, как плод в чреве матери.
И пока я вижу товарищей снаружи, что должно произойти?
Твое эго разделяет их.
Нет проблемы. Но что я должен сделать внутри? Как мне станет понятным, что это свет производит эти изменения? Что я должен сделать последовательно внутри себя?
Что? Важность исправления. Может быть, это?
Нет, я не спрашиваю о важности исправления, я спрашиваю о...
Что ты должен делать, чтобы их приблизить?
Об этой точке, о которой вы говорили, что каждое исправление, которое ты хочешь, чтобы произошло снаружи, оно произойдет только, если ты позволишь этому произойти внутри себя. То, что вы сказали в подготовке к уроку, все изменения происходят только внутри тебя.
Ну, правильно, нормально.
Ну, так вот я спрашиваю о процессе внутреннего исправления, который каждый проходит сам с собой, как происходит этот процесс, чтобы увидеть то, о чем мы писали, читали в этом пункте.
Ты это делаешь в своей десятке и завершаешь все исправления тоже внутри своей десятки. Весь мир, все мироздание присоединяется все больше и больше постепенно к твоей десятке. Как присоединяется все больше? Мир как будто бы присоединяется к твоим товарищам еще чуть-чуть. Ты их ненавидишь еще больше. Ты производишь работу для того, чтобы объединиться и соединить их вместе. Еще чуть-чуть из мира входит внутрь десятки, ты снова их ненавидишь больше. Ты понимаешь? И так ты продвигаешься. Все замыкается в десятке.
То есть сама работа по объединению, практическая, эмоциональная, то, что мы производим в десятке, это уже вызывает изменения внутри каждого?
Да, даже за предел десятки не надо выходить. Мы выходим только для себя немножечко так вот возбудить, получить поддержку снаружи. Но на самом деле нет ничего там снаружи. Не хочу вас путать, но нет вот этого снаружи. Все, что мы выходим, выходим снаружи, то, что мы работаем над своими келим, только пока что я их чувствую как внешние. И насколько они реагируют, я впечатляюсь ими как будто бы снаружи. Но как то, что я чувствую их снаружи, в 620 раз мой вклад несет мне больше результат. Если я действую на кого-то снаружи, и я убеждаю его и приближаю его к себе, и я соединяюсь с ним как к одному, как единому, то тогда он не возвращается в меня, ко мне, в ту маленькую часть. Он возвращается в 620 раз увеличенным. Да, Цвика. Ну, сегодня, ну что, ну неделя прошла, когда тебе сколько
я болел. А вчера я получил эту статью, прошел ее. Множество вещей непонятно.
Видите, человек будет знает, что будем изучать утром и учится вечером. Изучает. Он не просто так сказал это, чтобы его уважали, чтили. Но это я против глаза.
Да. Так действительно, мне непонятно то, что он имеет в виду. Во время получения Торы, то, что называют мудрецы, когда они уже достигли большинство заслуг, которые перевешивают грязную любовь к себе, это первое. А потом он вдруг перескакивает и говорит, ну, прежде чем они удостоились большинства заслуг, конечно,
любовь к себе, она приводит к тому, что они готовы принять власть Творца над собой. Это парадокс? Вы можете его объяснить?
Это не парадокс. Любовь к себе не позволяет получить весь свет бесконечности, который должен наполнить нас. Но любовь к себе также и помогает нам расширить наши килим, когда на самом деле весь свет бесконечности раскроется в полной мере. Ну, дай вот второму.
Вы тут в конце первой колонки, там проясняется, что нет на самом деле противоречия между Раби Элазаром и Раби Шимоном.
А как может быть противоречие?
Мы говорили о сомнениях в Кабале.
Нет, 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 мне это непонятно. Не делай мне так, что как происходит. Нет, кого ты сравниваешь? Раби Лазара, с кем ты сравниваешь, что он может что-то сказать?
Бааль ха-Сулам говорит о мудрецах и о Раби Элазара.
Да нет, это не сомнение. Понятно, что они говорят из двух состояний. Два этапа пути.
Да, два этапа. Я хотел спросить.
Я только не понимаю твое отношение. Ну, действительно, иерусалимец. Но откуда у нас есть вся Тора, если не от каббалистов? Кто понимает во всем мироздании, в Творце, в исправлении души вообще? И зачем дана Тора, если не каббалисты? Как вы вообще презираете их? Ты там читаешь какую-то книгу и думаешь, что ты понимаешь в Торе? Это даже не внешняя часть Торы, это даже... Ну, это что-то... Ну, я даже не знаю. Это как маленький ребенок открывает... не умеет читать какую-то книгу. Ну как? Люди, которые постигают духовное, без них мы вообще бы не знали, что это даже существует. И Творец раскрывается, значит, через них. Как? Как можно так вот говорить? Ну ладно, у нас есть другая Тора. Да, у тебя, конечно, есть другая Тора. Да ну что за... Ну, действительно, такое вообще детство.
По поводу того, о чем говорил Акока.
Да, пусть Бог помилует тебя.
А то, что находится вне нас и так далее. Бааль ха-Сулам говорит четко, что Раби Элазар говорит о будущем, о мудреце настоящем, это два состояния. А до этого Акока говорил...
Нет-нет, будущее — это не то, что будущее, когда Илияу придет. А мы должны исправлять это будущее. Тут надо быть очень аккуратным и понимать тему. Пришло ли время, что мы должны также заниматься народами мира? Или нет еще? Вот это тот момент, когда мы, Бней Барух, сейчас находимся тут и говорим, да, пришло время, когда мы будем говорить о науке Каббала, ну, в чем-то, даже и народам мира, чтобы они знали, что все мы приближаемся к полному избавлению. А полное включает и их. Это говорится, что сейчас время Машиаха. Это всех. Почему Израиль вышли в изгнание? Зачем мы 2000 лет были в изгнании? Для того, чтобы присоединить души народов. Для того, чтобы мы соединились со всем миром, со всеми людьми. И также их привели к исправлению. Поэтому все то исправление, которое мы сейчас делаем над собой, оно должно быть для того, чтобы и их привлечь. А не просто так, что мы заботимся о себе, и все. Закрываем себя там в каком-то местечке, а другой пусть горит синим пламенем. То есть нас Творец любит, заботится о нас, а других ничего там. Учись у Йоны, у пророка Йоны. О чем ты говоришь? Тоже. Поэтому я говорю, и наше исправление, Израиль в наши дни, должно быть изначально направлено на исправление всего мира. А иначе это не будет правильным исправлением.
Когда Рав говорит, что пришло время...
Я говорю. Я не говорю. Это Бааль ха-Сулам говорит. Ари пишет. Хаим Виталь пишет. Я им верю, потому что они постигают высший мир, они постигают систему. А кому мне еще надо верить? Я не постигаю, а они постигают. Я верю им.
Мой вопрос. Будущее в нас, находится внутри нас?
Да мы существуем в окончательном исправлении, но это не соответствует нашему ощущению. Мы должны исправить ощущение. Это называется восприятие. Нам надо исправлять восприятие, что мы находимся в мире бесконечности. Потому что скрыть это на нас, на наши воспринимающие келим. Но как я это все вытаскиваю оттуда? В этом все наше исправление. В этом все наше исправление. И только. Нет, больше ничего другого не хватает. Высший свет находится в абсолютном покое. Все зависит от килим. Исправить себя, чтобы могли чувствовать себя, что находится в высшем свете. Все на этом.
Большое спасибо.
А где он пишет, что ты не отдаляешься от святости, не дай Бог? Но только, ну, по-моему, в статье «Спереди и сзади объемлешь ты меня». Смотрите, что там написано.
Александр из Москвы спрашивает относительно того, что сказал Акока. Я в результате этих упражнений перестану видеть товарищей, которые снаружи, они что, исчезнут?
Я чувствую их, что они находятся внутри меня. И чувственно они становятся настолько близки, что у меня нет различий между ими, ними и мной. Наоборот, они становятся важнее, чем я. Важнее. Потому что я начинаю видеть их в 620 раз больше, чем себя. И поэтому я раскрываю в связи с ними Творца. Да.
Кто такой я в этой истории?
Ну вот эта точка.
Я, сам я, это кто? То, что остается и смотрит на товарищей и решает, что они важнее.
Точка в сердце. Она начинает присоединять к себе всех товарищей. Ну хорошо. Ну что делать? Только быстро. Ты спрашивай. Мы понимаем, что у тебя нет, но ты спрашивай коротко. Прошу.
Хорошо, я на английском спрошу.
The work is to attribute everything to an old mavado.
Сначала говорит, что работа соотносить все с нет никого, кроме него.
Но
иногда вся работа это только в объединении. Не думать совсем, а нет никого, кроме него.
Это мы говорили вчера. Если не я, а потом уже нет никого, кроме него. Вот это соединение, мы говорили об этом вчера. Ну и что? Давай, не путай нас сейчас с этим. Я знаю, что это. Мы сегодня говорили о другом типе восприятия реальности, что то, что снаружи, я должен отнести это к себе, где это на самом деле это не что иное, как внутренние мои свойства, которые проявляются мне в виде неживого растительного, животного и людей. Но это внутренние мои свойства. Алиф, бет, гимел, далет, которые я вижу снаружи от себя. И я должен отнести их к себе. И насколько я их ненавижу, это как раз мера моего исправления увидеть их правильным образом, принять их правильным образом, работать с ними правильным образом. И в той мере, насколько я присоединяю их, возвращаю их к себе в исправленном виде, я в каждом свойстве раскрываю свое слияние с Творцом. Без того, чтобы вот эта форма проявилась бы мне снаружи, я бы не знал, что я буду делать для того, чтобы раскрыть Творца. Нечего делать. Именно потому, что я вижу мир. Мир такой, что я ненавижу его, отвергаю его, отношусь к нему эгоистически. Может быть, я люблю, но я люблю эгоистически пользоваться всем этим. Это не называется, что я люблю. Я люблю использовать это. Люблю — это значит, что я даю, я себя даю для этого. Такого нет. Так вот, я за счет того, что я вижу мир большой, я сейчас могу вернуть его к себе в исправленном виде. В 620 раз больше, чем вот эту ненависть, когда я сейчас отвергаю все, я возвращаю и получаю мощь Малхут бесконечности. Это то, что мы должны сделать. И все производится в десятке. Да.
В тот момент, когда я ничего не чувствую из всего этого, что может сделать сейчас, в данный момент?
Ты должен делать то, что делает твоя десятка. Быть как маленький ребенок на руках у мамы. Все, что они делают, ты делай.
А мы делаем это.
Ну хорошо, продолжай. Ну не за один раз. Смотри, сколько времени берет младенцу подрасти. И ты так же.
Мы делаем все.
Я помню тебя, когда ты вообще даже спрашивать даже не умел. Кричал только, не понимаю. Помните? Я не понимаю. Ну нормально. А сегодня ты уже спрашиваешь по делу. Ну, еще не совсем, но уже ты на пути, у тебя хорошее продвижение. Ну, так еще чуть-чуть, еще 5 лет, ну, еще 10. Ты увидишь, насколько ты будешь умнее. Ну, а зачем ты живешь? Ради этого. Я тебе обещаю, что все наладится. Если будешь работать. Ну, хорошо. Так, что у нас еще? Так, где мы? Какой пункт?
22-й пункт.
22-й. Ну, читай.
И Раби Лазар, сын Рашби, поддерживает высказывание, в котором говорится, что один грешник приводит к потере многих благ, поскольку, как уже говорилось выше, что человек, выполняющий заповедь между ним и Творцом, получает такое же ощущение вдохновения, как и человек, выполняющий заповедь между ним и его ближним. Ведь выполнять любую из этих заповедей требуется ради Творца, без всякой примеси эгоистической любви, без всякого света и надежды на получение в ответ хоть какого-нибудь вознаграждения или уважения за свои усилия. Когда здесь, в этой высокой точке, соединяется любовь к Творцу и любовь к ближнему, становясь единым целым. Таким образом, это приводит к определенному продвижению всего человечества по лестнице любви к ближнему.
Я бы сказал даже больше того. То, что я вижу свойства не в себе, от чего я страдаю, хочу это исправить и искоренить, но то, что я это вижу снаружи. Вот этому моему внутреннему свойству я не могу сказать, что я это люблю, ненавижу. Ну, ненавижу, может быть, и любить же. При этом вот этот объект снаружи, который, в принципе, символизирует мне вот это качество, дает мне возможность отнестись к нему через свое эго, с ненавистью, а потом преобразовать это в любовь. И поэтому я в этом обретаю кли любви к Творцу. Это особое кли, которого нет в нас. Поэтому невозможно обязать любви к Творцу. Но мне не получается это передать. Это значит, ненависть и любовь, которую мы приобретаем за счет работы, в работе приближая все, что снаружи от меня, в себя, дает мне кли, который Творец не сотворил. Кли любви. И именно... Ну, это мне нужно. Если бы не было, не виделось бы мне что-то снаружи от меня, я бы не чувствовал бы ненависть, я бы не мог превратить это, я не смог бы превратить это в любовь. Ну, ладно, ну как получилось, так получилось. Ты хочешь спросить? Ну.
Да, но и в этом мире мы видим, что люди проходят разные процессы, они не любят их, или они, наоборот, приближаются, делают над собой усилия, и тогда тоже получают удовольствие от отдачи, дают подарки, испытывают любовь. Какая разница между любовью, которую люди развивают в этом мире, и любовью, о которой вы говорите?
Почему они это делают?
Желание получать, испытывать наслаждение.
То есть они продолжают в эго. По сути, ничего не меняется.
Да, но после усилия они достигают такого состояния.
Я относился к тебе как ко всем, пренебрегая, используя тебя. И вдруг я услышал от кого-то, что ты сделал мне что-то хорошее. Я не знаю откуда и что, но, скажем, начинаешь относиться к тебе по-доброму. В чем отличие плохого, что я к тебе относился, и по-доброму, что сейчас отношусь? Я что-то исправил в себе? Нет, нет. Это то, что происходит среди людей на улице, там, снаружи. Да.
То есть нет никакого возможности приблизиться к другому человеку, если у него не будет какой-то выгоды из этого?
Ну, конечно же, нет. А ты что, не знал? Ну, дай пример.
Я помню, из своей жизни есть какие-то люди. В таких ситуациях вышло, что мы как-то сблизились, мы не выбирали это. Ну, допустим, были где-то путешествовали вместе или в пробке вместе стояли. И просто обстоятельства привели к тому, что мы сблизились. И получили от этого наслаждение.
Ну, ты же этим наслаждаешься. Ну, нормально. Твое эго наслаждается. Ничего другого не происходит.
В чем же разница в отдаче? Что такое любовь в отдаче?
Любовь в отдаче — это когда ты можешь дать не потому, что ты выигрываешь. Откуда есть у тебя энергия горючая? А? От того, что ты соединяешься с группой, от того, что ты соединяешься с другими, что через них ты получаешь горючее от света, возвращающего к источнику. Энергия — это свет. Ты получаешь этот свет только в минимальной оживляющей силе, чтобы эго существовало твое в разных ситуациях. То, что ты говоришь в своей жизни, там, в ненависти, в любви ли, в материальных. И тут у тебя есть минимальная, да, вот эта жизненная сила, искорка света. Если ты хочешь действия отдачи, нет у тебя такой возможности сделать. Тебе нужно другое отношение, другой клей, другой свет. Это приходит к тебе свыше. Нет никакой возможности сделать действие по отдаче человеку, который не приобретает свет, возвращающий к источнику через группу. В этом все дарование Торы, поручительство, которое мы изучаем. В итоге, вот в общем, эти две статьи говорят тебе, как привлекать свет, с помощью которого ты будешь производить действие по отдаче и уподобишь себя Творцу до полного слияния с ним. Слияние с ним. Ну, да.
Я слышал, что вы сейчас говорили, что мое отношение к товарищу, если я не могу с ним соединиться, если я смогу с ним соединиться, получу 620 раз больше. Я сразу начал думать об этом.
Ну, правда? Ну, попробуй.
Я пытался думать об этом. Ну, ладно, пока что я попытаюсь с ним соединиться. Да, нет выбора, знаете, что поделать.
Нет выхода. Это не получается. В любви нет такого. Нет выхода. Но ты уже снова перешел, например, на старые рельсы.
Нет, нечто иное. А что же делать?
Что делать, я не знаю, но нет у тебя потребности любви других. Что делать? Только с помощью группы обретаем свет, возвращающий к источнику. Только в нем есть спасение. Ничего. В нашем мире, в нашем состоянии, в наших силах, в нашем разуме нет никакой возможности сделать такое действие. Да что? Что с вами? Вы ищите? Ищите еще, пожалуйста. Только через действия в группе, которые несут свет. Свет несет тебе и новые хисароны и способность их осуществить. Но дайте Дуде закончить. Ну, пункт.
Итак, 22 пункт посередине со слов «И эта ступенька». Эта ступенька, достигнутая выполнением заповеди, большой или маленькой, одним человеком, приведет в конце концов к тому, что чаша весов, состоящим на ней человечеством, будет склонена на сторону заслуг, так как принятие решения зависит от вклада каждого. И совершивший одно нарушение, то есть не сумевший преодолеть эгоистическую любовь и таким образом совершивший кражу, перевешивает себя и весь мир на сторону вины. Ведь в грязи эгоистической любви обнажается низменность природы творения, которая каждый раз по мере ее использования поднимается заново и укрепляется. И таким образом человек уменьшает вес находящегося на чаше заслуг, как если бы он вернулся и забрал с чаши весов то единственное зернышко кунжута, которое положил там его товарищ. Тем самым он хоть немного, но приподнял бы чашу вины, и нужно было бы начинать взвешивание заново. Так один человек тянет назад весь мир. И об этом сказано: один грешник приводит к потере многих благ, когда из-за того, что не смог удержаться от совершения маленькой ошибки, удовлетворения маленькой своей страсти, духовность всего мира оказалась отброшенной назад.
В этом огромная проблема, тем, что мы не сознаем этого, и делаем это, и несем беды всему миру, и это возвращается к нам во много раз больше. Поэтому наше такое состояние. Нам еще понадобится повторить 22-й пункт и как следует это прояснить. Да, Гершин, ну?
Хочу продолжить Ирана. Допустим, я удостоился, я вдруг обнаруживаю отторжение от товарища. Мне кажется это властолюбивым, мне кажется таким раздражительным. И я понимаю, находясь в Бнебарух, что я должен любить товарища, я должен желать, чтобы он достиг цели духовного. Но есть разница между двумя состояниями. То, что я должен почувствовать, и то, что я практически чувствую. Я хочу спросить, в таком состоянии, что значит притягивать свет через группу? Что такое через группу?
Через учебу, через мысль, насколько эти товарищи, с которыми ты находишься, я бы сказала бы обо всех наших товарищах по всему миру. Это очень большая группа, и она все время меняется чуть-чуть. Кто входит, уходят люди, присоединяются, поднимаются, падают, каждый в своих вообще оценке ценностей по отношению к цели. Но все это твое близкое клей по сравнению со всем остальным миром. И насколько ты относишь себя к ним, что ты зависишь от них. Так вот, ну, попробуй все больше и больше быть в усилии, что объединение между вами несет тебе ощущение высшего мира, ощущение Творца. Но в объединении, не то, что тут ты соединяешься, а там что-то такое в другом месте. Нет такого. Но вот тут, в том же месте, где ты объединяешься с ними, в том самом месте, в центре объединения между вами, там раскрывается высший мир, и в нем также есть круги и круги, пока ты не раскрываешь там центр всего мироздания, причину всего мироздания, высшую силу, дающего. Это то, что нам предстоит раскрыть на ближайшем конгрессе. Где, конечно же, это большое усилие, которое требует усилия от всех, но надо готовить себя к этому. И каждый шаг, каждое выяснение, оно вкладывает вклад. Оно относит нас к этому. Вот. Теперь, ну, Практически, ну, практически делай каждый раз, ну, какую-то работу с течением времени. Ну, ничего не поделаешь. Ну, да, да, муж.
Хотел рассказать о той подготовке, которая происходит в Европе перед большим конгрессом. Группа Италии очень серьезно относится к подготовке к конгрессу, и много товарищей записались и экономят буквально сейчас каждую копейку, чтобы прибыть на конгресс. Руководство группы записались на стажировку перед конгрессом, и они сейчас взяли на себя задачу подготовить все европейское к конгрессу. Они проделали много действий, но очень значительное они делают в конце следующей недели, 15 января, они устраивают мега-подготовительный конгресс виртуальный, чтобы зажечь всех, сделать так, чтобы одна группа прибыла на конгресс, и очень хотят, чтобы все группы участвовали, все группы Европы участвовали. Я хотел бы спросить вас, в чем важность такой общей подготовки, которую проводят все европейские группы перед конгрессом?
Нам нужно при всем том понимать, что если Творец устроил такую форму мира в соответствии с континентами, странами, народами, то и написано в Торе. Они ближе друг к другу, и исправление в них более, ну, как бы предпочтительнее. То есть, если я живу в какой-то стране, то я должен в первую очередь произвести исправление в своей стране и присоединить соседние страны, потом более дальние. То есть от ближнего к дальнему. Также это соответствует к клее, соответственно, этой географии. Поэтому я очень рад слышать, что европейцы начинают как-то находить связь между собой, и что они вместе приедут на наш конгресс общий, и что мы увидим их действительно как объединенная Европа, что именно поверх всех проблем, всей этой разобщенности, которая есть в Европе, различных этих сил, которые выводят их из центра, мы раскроем, что именно европейская группа Бней Баруха может показать, что это объединяющаяся группа. Я более того скажу, то, что видели объединение между русскими и Киевом на конгрессе, да, и Одессой, украинцы, которые приехали на московский конгресс, я почувствовал в этом колоссальную добавку, колоссальную, где действительно все преступления покроет любовь, и что люди не почувствуют, что они принадлежат к врагам друг друга, как там это... Ну, как это там это сейчас ощущается? Поэтому я очень надеюсь, что вся та связь, которая разные группы из европейских стран сейчас стараются связаться, соединиться, это повлияет на всю Европу. И действительно, конечно же, это добавит нам на нашем конгрессе много силы. Там, где есть конфликт, а мы можем поверх этого конфликта привести связь между нами, это несет очень много силы. Как еще? Да.
В этом собрании европейском нужно включить внешнее состояние, то, что, которое происходит в Европе, чтобы они поговорили об этом, или только об объединении между собой?
Пусть говорят, наоборот, пусть говорят, насколько это важно, насколько это действительно находится в центре исправлений. Стоит, очень стоит. И нам стоит поддерживать их, насколько только возможно. Их исправление важно всему миру. То есть объединение между ними, да.
Одна из целей, которая у них должна быть на этой встрече, прийти к состоянию, что они отвечают за Европу.
Конечно же, да, они же ответственны. Что, европейцы? Кто там? Всякие Меркели? Да, ну с какой стати? Мы изо дня в день раскрываем, что они не способны ни на что. Они даже осознают это и признаются в этом. Ну это же ясно. Ключ в наших руках. В руках особенно наших товарищей из Европы. И на этом
записываемся сейчас. Товарищи и зрители 66-го канала могут получить информацию и записаться на конгресс, который состоится с 23 по 25 февраля в Тель-Авиве. Записывайтесь еще сегодня на сайте Капсюл. На этом мы закончим. Спасибо и всего вам доброго.
שמור מקום מיוחד בנשמה בהגשמה כמו מופע בקונצרט מפסנתר עד קלרינט לכל אחד תפקיד מיוחד יש הרי